Добрый вечер, добрый день, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». Последняя археология уходящего 2015 года. И, собственно, сделаем такую новогоднюю тему, новогодний разговор. А что самое главное, что объединяет, так скажем, русский мир? Главная скрепа русского мира на Новый год. Это, помимо салата оливье, фильм «Ирония судьбы». И вот хотелось бы поговорить сегодня о жанре новогоднего кино. В том числе и потому, что буквально недавно не стало с нами Эльдара Александровича Рязанова. И, может быть, это и его памяти тоже эфир. Но поговорите не только об «Иронии судьбы», а шире о жанре новогоднего кино, тем более, что как бы представитель новой волны нашего кинематографа и последнего, наверное, в жанре новогодних фильмов «Страна Оз» или «Страна 03» Василий Сигарев у нас здесь. Добрый вечер, Василий. Так что вот мы поговорим, так скажем, о новогоднем кино от Рязанова до Сигарева. И также у нас в гостях сегодня Кирилл Разлогов, киновед, президент гильдии киноведов-кинокритиков, Анатолий Голубовский, социолог, и кинокритик Зара Абдулаева. Давайте, может быть, начнем с классики и тоже вспомним Эльдара Александровича Рязанова. Вот я каждый год пытаюсь понять, в чем жанр, в чем культовость вот этого фильма. Что в нем сошлось, что срослось в «Иронии судьбы», что оно сделало, это фактически, я не знаю, последнего... Ведь 40 лет, кстати, да? 40 лет 1 января 1976 года вышел, да, в самый прайм-тайм, 17:30, вышел вот этот фильм. Кирилл.
Ну, срослось, во-первых, кино и телевидение, поскольку это одна из редких картин, которые в равной степени принадлежат тому и другому. Сошлось два города, Москва и Петербург, который тогда назывался Ленинградом. Сошлась как бы иллюзия и надежда на счастье, сошлась сказка городская, которая, в общем, была довольно точно размечена, довольно сделана. Вот. И сошлось чутье, гениальное чутье Эльдара Александровича к настроению. Настроению, создание настроения в кадре, создание настроения вокруг кадра и та самая надежда на счастье, которая фигурирует, к сожалению, не в нашей, а в американской конституции. Вот. И когда все это сошлось, народ подхватил и остался этому верен. Собственно говоря, разрушить этому не удалось даже чудовищному, на мой взгляд, фильму «Ирония судьбы. Продолжение».
Анатолий, а для вас это был какой-то знак времени, этот фильм? Он отразил вот те настроения 70-х, может быть, 80-х?
Я думаю,
или конечно... Или он вечный, так скажем, это некий архетип, который заложен на века, и вот он просто...
Ну, я вообще не считаю, что есть что-то вечное. Во всяком случае, нам не дано как бы предугадать, как это в вечности будет существовать. Кроме того, мы ведь из каждого другого времени совершенно по-другому считываем совершенно другие смыслы, тексты и содержание вот в том, что появилось когда-то давно. Я сколько себя помню, естественно, столько я... Ну, не столько, сколько я себя помню. Как бы моя... Социализация происходила вот как раз началась с «Иронии судьбы». Вот. И, конечно, отразило, конечно, главное, что необходимо для того, чтобы что-то стало популярным, возможность идентификации, это было сделано гениально в этом фильме Эльдаром Александровичем Рязановым, огромные массы вот этого, вот этих людей, которых представляли и Мягков, и учительницы бесконечные, которые, собственно, и есть героини этого всего. То есть там вот социальный расклад, да, он был очень-очень точно сделан. Но я хочу сказать одну очень важную вещь. Дело в том, что страна еще была готова к восприятию вот этого сюжета. Дело в том, что Эльдар Александрович Рязанов и Эмиль Брагинский, так же, как и Василий Сигарев, они были чрезвычайно популярными драматургами. И вот эта пьеса, которая называлась в девичестве, значит, называлась «С легким паром» или «Операция Сноу...» Фу, «Операция...» Оговорка по Фрейду, да. Значит, «С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь», она шла в сотнях театрах страны. Вот тот самый сюжет «Иронии судьбы». По существу, театры, особенно в небольших городах, они работали в режиме кинотеатров. И все население города... Весь тот класс, вся та страта, которая вообще ходит в театр, да, она вот прошла через эту пьесу. Можно сказать, что Россия этот сюжет знала, потому что театров было почти 600 в России. И когда они увидели еще все это по телевизору, во-первых, резко расширилась аудитория этого текста чудесного, вот, а во-вторых, его популярность как бы обрела совершенно новое качество. И это страшно интересно, потому что это относится ко многим фильмам.
Это же какие-то фантастические цифры, да? И, значит, там 100 миллионов по телевизору посмотрели в первый показ, там какой-то прайм-тайм же был супер-супер. И потом еще чуть не... В общем, совокупная там, сотни совокупная, миллионов.
Совокупная аудитория, весь советский народ. Значительная часть постсоветского тоже.
Толя, но «Ратер и Константинов» тоже шли.
Совершенно верно.
Таким же успехом.
Правильно.
Да, просто не нашлось, так сказать, экранизации для того, чтобы подхватить их успех провинциальных театров.
Совершенно верно. Но, например, телевизионная версия «Ратера и Константинова» пьесы «Ханума», она тоже пользовалась массовым успехом.
Да, колоссальным, да.
Но... Большим, я бы не сказал колоссальным.
Нет, большой очень. Но несравнимый. Почему? Потому что это не новогодняя комедия.
У меня есть еще одно соображение. Я думаю, что время вообще настало. Вот давайте предположим. Никто не знает, сколько народу посмотрело этот фильм, да? Потому что тогда не было никаких телеизмерений. И я думаю, что тогда настало время вот массово успешных фильмов. Вот где-то через 10 лет, да, через 5 лет появится «Экипаж», появятся «Пираты 20 века», которые уже собрали беспрецедентно. Вот на самом деле первым, конечно, блокбастером была «Ирония судьбы». Мне кажется, что настало время блокбастеров в этот момент. И никто, думаю, что, конечно, не любой фильм бы собрал такую аудиторию, но аудитория уже была готова к тому, чтобы массово отдаться
чему-то. Делал ли Рязанов в данном случае блокбастер? Потому что вот и «Экипаж», и «Пираты» явно они уже сделаны по рецептам, по кассовым, как бы видна вот эта их сделанность. По-моему, вот сам Рязанов не рассчитывал на такой вообще ошеломительный успех.
Сережа, я просто думаю, хочу ответить на ваш вопрос, почему так долго живет эта картина, несмотря на... то, что сказал Кирилл Эмильевич. Дело в том, что она дает ощущение, когда-то сознательное, потом бессознательное, ощущение стабильности. Это очень важно. Вот это ощущение стабильности, которое, вообще-то говоря, не существует в большом пространстве у людей, неважно, ты смотришь или не смотришь, но идет по телевизору в это время с легким паром, грядущая война, ее возможность, кризис, или то, что ты ходил 10 лет в булочную, а утром вышел за булкой, как говорят в Ленинграде, белый хлеб называют.
Булка хлеба, да.
Да, там уже продают нижнее белье. Через 3 дня там продают какие-нибудь шелковые гобелены. А когда идет по телевизору из года в год, то у тебя ощущение вечного настоящего и отсутствие будущего. И это очень успокаивает не на каком-то таком интеллектуальном уровне, а на другом. Это, мне кажется, очень важно. Он просто действительно гарант стабильности, помимо своей воли. Так сложилось. Второе обстоятельство, знаете, когда вот он умер, я зашла, рядом у нас есть магазинчик, и там не было ни одного человека. И была очень грустная кассирша. И я спросила, почему, потому что я люблю вступать разговоры такого рода, хотя вербатимом не занимаюсь. Она сказала, ведь умер Рязанов, а я очень люблю его фильмы, чистая правда. А я говорю, и за что? Она сказала гениальную фразу, все критики могут отдыхать. Она сказала, они ненадоедливые. И вы знаете, это вообще-то говоря... потрясающее определение, потому что за этим стоит не то, что все жители девятиэтажек узнали себя и о своем праве на труд, на отдых и даже на любовь. Это же уже такие последующие. А вот это ненадоедливость, в нем нет никакой репрессивности. Это свойство его колоссального режиссерского обаяния. И психотип его режиссуры заключается в том, что он легкий. О, его легкость, неповерхность, человек твердых правил, как говоря, я бы не была с ним знакома, и убеждения, и непримиримости, и всякие. Но этот драгоценный талант легкости, который вообще в русском кино мало кто обладает, практически никто, это свойство еще и его личности, не только режиссуры. Ведь легкость... то ли режиссера, женщины, мужчины. Нет даже ничего лучше. Это и дает ненадоедливость, помимо всяких умственных разговоров по поводу сюжетов Рязанова. Мне кажется, что это главное. И это практически не воспроизводится. Вот он обладал такой счастливой, обаятельной легкостью. И это научное определение его успеха, мне кажется.
Василий, а ваше детство проходило под этот фильм?
Зара сказала, ощущение стабильности давало. Мне как раз милее всегда было «Лебединое озеро». То есть я всегда перемен.
Реже тебе по телевизору показывают. Я не ту стабильность
имею. Нет, «Лебединое озеро» — это перемены. Как раз таки. Когда начинали показывать «Лебединое озеро», ты понимал, что что-то сейчас будет дальше, и к чему-то...
Музыка такая тревожная. Ведущая. Когда покажет «Иронию судьбы», точно ничего не будет.
Поэтому я как-то на самом деле, вы знаете, я ни разу не смотрел «Иронию судьбы».
И даже фоном?
Фоном я смотрел, я не смотрел ее, вот, чтобы у меня было от начала и до конца. Я смотрел либо конец, либо начало. Mm-hmm. Как-то вот я так, оно все дошло, я присаживался, погляжу, и, в принципе, мне хватало.
Но ведь интересно, что она же так существовала, очень интересно, очень немного фильмов в таком фоновом режиме, потому mm-hmm. что вот это вот вечерний ритуал советского и постсоветского Нового года, люди готовятся, нарезают салат оливье, уже приходят первые гости, все это украшается елкой, и в это же время знакомые фразы, вот то, что говорит Зара, вот эта вот стабильность, и звучат из телевизора таким фоном вот эта вот вещь. Это совершенно какое-то особое бытование кинематографа.
Вот, нет, я думаю, что это нормальное бытование определенного рода кинематографа, потому что есть такие картины, которые вдруг обретают качество вечности. Вот, ну, скажем, чтобы взять в качестве примера,
Касабланку.
Касабланка, естественно. Вот, которая откуда, почему, как, с какого боку. Вот. А на самом деле там та же самая ситуация, что и в «Иронии судьбы», только с менее счастливым концом, спасибо кодексу Хейса. Вот, потому что если бы не кодекс Хейса, картина была бы более однозначной и менее вечной. Вот. Это картина о невозможности любви. Вот. А картина Рязанова о возможности любви. Поэтому, превращая картину Рязанова в картину о невозможности любви, как делала «Ирония судьбы» продолжение, ты тем самым, как бы, к счастью, убийство не удалось. Вот. Но в зародыше это убило. Вот через это можно было убить, потому что это было главное. Главное именно надежда на то, что все-таки это возможно. Конечно, это сказка, все понимали, что это. А относительно блокбастеров, там же ситуация какая. Вот у моей Снатурупской был такой термин «интегральный успех». Mm-hmm. То есть с какого-то момента начинается то, что смотрит весь народ. И это очень как бы неожиданно происходит.
Невозможно просчитать этот момент?
Вот, 100% невозможно, иначе бы Голливуд давно его просчитал.
Вот именно. Вот. А вот Майя Туровская, между прочим, у нее был гениальный такой рассказ, он известный, но, может быть, не всем. Дело в том, что она где-то подремывала на каком-то заседании Госкино или что-то в этом роде, и услышала, что Есения собрала колоссальное количество зрителей. Но она даже не понимала, о чем идет речь. Она заказала работу в институте.
И она писала тогда работу.
Ну, разумеется, и она, и Нэя, и Зорка, да, они все занимались этими интегральными успехами с большим. И это говорит о том, что некоторые женщины-ученые и красавицы, они, как сказать, не были снобками. И это очень важно. Ну, короче говоря, работа в институте она заказала фильм в кинозал себе. И никто, конечно, из умников не пришел. Она посмотрела Есению и ничего не поняла, почему пользуются таким колоссальным у русских людей. Когда мы говорим про Рязанова, то вроде бы речь идет о каких-то идентификациях. Ненавижу это слово, но придется его употребить. Но Майя же неумолимая, мы знаем, ее только пули остановят. И она пошла в кинотеатр. И рядом сидела и рыдала женщина. И она, посмотрев фильм, опять нифига не поняла, она спросила: «Скажите, пожалуйста, почему вы плачете?» И она сказала гениальную тоже фразу, вроде моей кассирши. Она сказала: «Ну, это же все про меня». Поэтому успех, вообще говоря, вот так, в таком массовом смысле, он не только невозможно просчитать, это вещи абсолютно иррациональные. И вдруг это замыкается, срабатывает, либо не срабатывает, хотя ты вроде бы сделал все и по правилам, более того, ты так умно все эти правила обошел и оспорил. Понимаете, это вот, к сожалению, вот рациональность, она, или к счастью, она не поддается никакому...
Ну, Стас Михайлов, Василий. Это же тоже как бы...
Да, Стас Михайлов тоже.
Да. Там рыдают, попадает, да, и все. Я не могу понять, чем.
Может, тебе и не надо понимать, Вася.
Вот, я думаю, что это как бы женская реакция на Стаса Михайлова.
И на Есению, да? На Есению наверняка точно такая же была реакция.
Реакция в известной мере универсальная была. Потому что потом за Есения пришла рабыня Изаура, и за Есения пришли богатые тоже плачут. За Есения пошел шлейф как бы продолжение этого через сериал уже. И тогда была мода большая на латиноамериканские теленовеллы, которые все на этом были построены. А потом им стали подражать в Болливуде и Голливуде. Там сложные какие-то всякие штуки.
И даже Вася в последнем фильме вспомнил о Болливуде.
Да. Ну да, мы это еще поговорим, да, откуда там берутся Сари и Болливуд в конце.
Анатолий. Ну тут, как мне кажется, еще очень важны все-таки каналы какие-то коммуникации, потому что, ну вот, когда мы говорим о том, что Настасье Михайловой тоже рыдают, и тоже что-то происходит такое невероятно иррациональное, но вот, очень грамотные и умелые люди создают ситуацию, когда...
Это иллюзия.
Да.
Грамотных людей.
Ну, нет, я имею в виду по-своему грамотных людей, по-своему, для себя
грамотных. Очень неграмотные и умелые.
Да, умелые профессионалы. Ну, вот я вот считаю, что тут Зара сказал очень важную вещь про то, что вот эта легкость, она и была главным фактором успеха этого фильма. И вот то, что говорил Василий о том, что вот можно присесть, так вот посмотреть минут пять.
И не обжечься.
Совершенно не обжечься, отойти в сторонку и как-то еще раз войти вот в это пространство.
Вернуться через год.
Вернуться через год и досмотреть там, например. Это, конечно, уникальная совершенно такая ткань.
Есть такие тексты. Вы знаете, да, даже из литературы скажу, например, так сказать, я небольшой поклонник вот «Мастера и Маргариты» Булгакова, но это одна из тех книг, которые вот уставшим можно взять с полки, почитать какое-то место там. Нет, не надо.
Только московскую часть.
Московскую, да. Ну вот такое, как бы
Я
не воспринимаю ее как целостное.
Фильм «Страна Оз», мне кажется, тоже есть в нем некоторое вот такое вот свойство, немножечко иначе. Я много раз посмотрел фильм «Страна Оз», и вот я тоже могу его смотреть с любого места. И прекратить этот процесс в любом месте. Да, но если это роднит вот очень два этих новогодних фильма, если можно говорить о новогоднем жанре вообще. Но мне кажется, это был последний легкий фильм Рязанова. Все остальные фильмы, они были значительно... Вот этой легкости там не было. Потому что вот это мои любимые фильмы Рязанова вообще... «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Дайте жалобную книгу». Вот эти все фильмы, которые были сняты в 60-е годы, до 68-го года включительно, и которые были такая новая волна, но совсем такая черно-белая, такие легкие, такие... Какое там было легкое дыхание? Я вот могу смотреть их бесконечно совершенно. И вот это вот все. 75-й год, «Ирония судьбы», а дальше пошли тяжелые попытки рассуждения о смысле бытия.
Разошелся с драматургом.
Конечно, все-таки они много еще всего сделали вместе. Но эта легкость куда-то делась. И
он
в фильме «Гараж»,
он
ведь все говорят, вот «Гараж», какой замечательный фильм, говорят все. Нормально. И вот он на полке лежал, и вот так вот все здорово. И все на него рвались со страшной силой. Но на самом деле такого успеха у него не было.
Он структурный очень, он такой
структурный. Это тяжело его смотреть, тяжело.
Скучно. Другие смотрят.
Да, хотя там все остро, вроде бы с точки зрения как бы вот анализа социальных каких-то проблем и язв, он намного вроде бы более...
Ну вот об этом поговорим в следующей части нашей программы. Напомню, что мы сегодня обсуждаем новогоднее кино, обсуждаем «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова, недавно от нас ушедшего, с Василием Сигаревым, Кириллом Разлоговым, Анатолием Голубовским и Зарой Абдуллаевой. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и наши гости сегодня это режиссер Василий Сигарев, киновед Кирилл Разлогов, социолог Анатолий Голубовский и кинокритик Зара Абдуллаева. Обсуждаем мы темы новогодние, главную скрепу новогоднего эфира, главную скрепу постсоветского сознания, фильм «Ирония судьбы». И, собственно, сам новогодний жанр российского кино. Вы знаете, чтобы, может быть, попытаться перекинуть мостик уже от Рязанова дальше, все-таки я хотел бы еще остановиться на одной теме, которую подчеркивали наши гости. Это тема невероятной социологичности Рязанова. Вот мне кажется, что такого социологичного режиссера вот надо еще поискать, как он попал в определенный класс, который вот этот вот новый городской класс, который обзавелся машиной, гаражом, квартирой, и он как бы дал некое мироощущение и самосознание этому классу. Вот нет ли здесь такой социологичности, Кирилл, что вот это такой советский средний класс, который себя полностью опознавал в этих инженерах, учителях, в первой машине купленной?
Он попал в себя. Вот, и в то, что было вокруг. Он просто очень точно и тонко ощущал особенности той среды, в которой он существовал. Вот, поэтому здесь скорее можно говорить об интуиции, чем о сознательной социологичности. Сознательная социологичность,
без социологии будет сказано,
скучно, понятно,
он это не планировал, но мне кажется, что уже постфактум, сейчас глядя на весь как бы корпус текстов его, что «Гараж», что «Служебный роман», что «Ирония судьбы». Это все как бы одни и те же герои, переходящие из фильма в фильм, и вполне можно представить их там дальнейшую траекторию в постсоветский период.
Мещане.
Мещанин в чистом виде Ипполит. Потому что Женя Лукашин, конечно, это такой, конечно, романтический герой против филистера.
Послушайте, они все маргиналы.
Ну, какие же они маргиналы? Они представители обыденной жизни. Просто...
По сравнению с фильмом «Коммунисты», наверное, они маргиналы.
Да, это...
В этом-то, наверное, и был секрет. Вот такое пространство частности, пространство приватности, которое...
Ну, так всем надоело, наверное, эти все патриотическое кино в какой-то момент. И просто про человека захотелось, поэтому это, наверное, и попало.
Ну, много было фильмов про человека.
Человека много было.
Ну, даже «Судьба человека» — это не про человека кино. Все-таки это кино про сверхчеловека и про подвиг.
Это да, да. Но мне кажется, что он был...
Но «Баллада о солдате» — это кино про человека.
Это тоже не про человека. Нет, вот я недавно смотрел как раз.
Там, смотрел?
Да, и
что
оказалось? Это не про человека кино все-таки, это комикс.
Да? Нет, он просто, мне кажется, Рязанов... О чем? Разве бывает кино, если оно хорошее? Разве оно бывает не социальным? Вот социологическое – это что-то, видимо, особенное. Но нормальное кино не может не быть не социальным. Ну, не бывает такого, что оно не попадает в какую-то социальную, не знаю, слой, прослойку, запах, чувство времени и так далее. Поэтому
социальной тканью работает.
Конечно, оно, какой же она тканью работает? Повседневность – это тоже социальность. Просто дело в том, что вот Кирилл Эмильевич сказал, что много было про человека, но это не совсем так. Он чувствовал действительно потрясающе, гениально, в силу, опять же, такой своей психофизики и своей такой корпорации. Он очень... чувствовал повседневность. Повседневность во всех ее измерениях. И вот эта повседневность и есть такой ток его социальности, мне кажется. А поскольку повседневности не так было много, такой конкретной, точной, как в фильмах Рязанова, даже включая этого «Гараж», который мне тоже не очень нравится, но это вообще не имеет никакого значения. Там это вот была угадана вот такая, так сказать, конфликты, коллизии и не коллизии, а просто течение этой современности в том или ином сюжете. Повседневности, вернее. Это вообще редкое свойство. Ну, и советского, в том числе, преуспевшего в этом вроде бы кино.
Ну да, потому что...
Это редкость. Все-таки у Хуцива повседневность – это уже такие лавины.
Такой быт такой розановский, по-моему, такой быт, как быт вот этой тепло повседневности.
Но все-таки
квартиры.
У Розанова с подковыркой, Рязанов человек гармонический.
Ну, розановский в смысле апологии частного человека, приватного человека, которым русская
большой комплимент
почти,
Рязанову.
Почти не занимается.
Ну да, да. Но это очень сложный вопрос про Розанова, я бы не стала их сравнивать.
Нет, я не
я
сравниваю.
Большая поклонница Розанова,
да,
но
просто это они очень... работают в той сфере, где говорится о частности, и с этой сферой очень мало кто работает.
Да, это правда. Это правда, но по-разному.
А ваши герои, они частные, приватные?
Нет, конечно, это все частные. Это, мне кажется, живые люди, и поэтому для меня они... Просто...
Но для вас уже нет этой проблемы, вы уже как бы из другого поколения, где проблема, и не нужно зарабатывать себе право на частного человека.
Оказывается, нужно все-таки, конечно, потому что у нас, как только начинаешь про человека, сразу начинается ярлык-чернуха на тебя подвешивается, потому что человек, он же не вот такой, как его во многих фильмах показывают, это, то есть где такая просто схема, и поэтому к ней претензий нет никогда. А если человек как только живой становится, у него сразу появляется и... Все-все-все, от чего некоторых воротит. И тем более сейчас. Мы, кстати, вот в сложное время выходим, вышли в прокат, потому что сейчас вообще нельзя критиковать. Потому что у нас вдруг такое поколение псевдопатриотов, даже это не поколение, это просто всплеск такой, обострение псевдопатриотизма этого, что прям вот реально они оскорбляются на все.
Вы испытываете уже по поводу вашего фильма тоже вот это давление, что...
Давления-то нет, что они могут на меня давить-то, ну как-то я слышу вокруг это все.
Ну да, выходим мы уже на новый фильм, на премьеру. Ну, хотя уже не такая премьера, уже практически сколько, год почти идет по экранам.
Две недели.
Недели по фестивалям, я имею в виду показы еще, там вы в искусстве кино еще летом, по-моему, писали.
А после фильме. Кинотавра, потому что...
А, ну Кинотавр, полгода,
да. Ну, да, премьера была на Кинотавре. А вообще, те же с легким паром, там же вот у меня ощущение, что не было фильмов, где так же бы пили. Вот, да, это... вот я не видел, это, наверное, первое кино такое.
Очень точно, Василий, да-да-да. Кстати, с легким паром очень-очень, вы знаете, да, вот я тоже об этом думал, есть два элемента, которые являются, так скажем, антисистемными. Первый элемент – это баня, потому что она, так сказать, как тогда Высоцкий тоже легитимизировал баню, да, что такое баня? Баня – это для колхозника, так сказать, советскому человеку нужна ванная. А тут вдруг баня какая-то ритуальная такая, стопи ты мне баньку по-черному. И когда, помните, Ипполит не может понять, зачем нужна баня, что ванны нету, ему надо говорить, он в бане моется. И второе – это, да, это алкоголь, и это тоже у меня как-то здесь идет отсылка к «Москва-петушки». Потому что завязка сюжета является алкогольное опьянение, и, собственно, весь сюжет проходит под знаком пьянства.
Я думаю, даже вот сейчас, если сделать, чтобы герой находился столько времени в алкогольном опьянении, тебя просто обвинят в том, что у нас так не пьют в стране.
Прокатное удостоверение не дадут.
Да. Потому что, кстати, там, да, он, по-моему, целую серию находится.
Мне надо предложить просто запретить «Иронию судьбы», отнять у «Иронии судьбы» прокатное удостоверение.
Я думаю, нас не слушают. Надеюсь, что да, люди, отвечающие за решение, не слушают этот эфир.
Я думаю, что не подавайте
идеи.
Ну, у Рязанова вообще почти в каждом фильме, так сказать, девиантное поведение какое-то. «Зигзаг удачи», там, например, вот эти все махинации с облигацией и что там, старики-разбойники, да, картину похищают. Вот обязательно, вот когда есть это, фильм популярен, когда нет, значит, видимо, проблемы возникают.
Без этого не существует сюжета, без того,
конечно,
что ты сказала.
Да, нет, ну, естественно.
Снова любого сюжет-строения.
Ну, почему?
Ну, почему? Вася говорит про алкоголь, про действительно, что пили, а все живы остались.
Конечно,
не,
да,
и,
конечно,
понимаешь, никаких да, нету репрессий в связи с этим Рязановым. Но они как-то пили мягко.
Василий, а у вас алкоголь в вашем фильме? Он
нет,
играет
нет,
какой-то?
Нет, у нас пьют вообще мало очень. Да. А почему-то говорят, что все время пьют.
Ощущение такое, что не просыхают.
Да, потому что у нас в кадре пьют шампанское.
Виски пьют.
Виски, один глоток.
Кто ж проверял-то?
Потом, чуть-чуть водки там и все. Я прям...
понимаешь, как-то... Баширов, даже если он будет трезвый, будет считаться, что много выпил. И это, в общем,
нет,
может быть ошибка твоя, что
бутуна,
ты взял Баширова. Он гениальный, но вечно как бы пьяный.
Пить не пьют, но с бодуна.
Помплова в таком. Василий, все-таки «Страна Оз» или «Страна 03»? Или вы специально оставили?
«Страна Оз», но мы специально с большой буквы сделали, потому что мы как-то так увидели, что имеется какое-то двойное прочтение, поэтому и решили оставить. Ну, я «Страна Оз» считаю.
Ну, конечно, там девочка Элли, там собачка и...
Ну, и вообще все. Там все есть.
То есть, ну да, здесь ясно идет отсылка к Франку Бауму и к вот этому.
А вы знаете, это не специально получилось, это случайно все вышло, когда мы название придумывали.
Ах, это не закладывалось на уровне сценария?
Нет, это вот как-то там оно другими силами за нас было сделано.
Но это ведь как бы путешествие, своего рода такой роуд-муви по какому-то совершенно такому, ну не загробному пейзажу, но некое такое странствие человека по такой галерее типажей человеческих, очень странных.
Да, что они странные? Они в Новый год расслабились просто.
Показали свою странность.
Думаю, Чурикова да. Героиня не расслабилась? Чем она расслабилась?
Нет, но все-таки да, на ощущение абсурда нарастающего оно существует, как бы идя от героя к герою.
Я думаю, это все-таки критики должны вот это вот определение давать. Я, честно сказать, делаю какую-то историю, а вот это вот все мысли, которые там заложены, они приходят сами собой. Так же, как «Сторона ОС». Название — это не специально все, и поэтому все эти... просто нельзя делать историю, строить на том, что ты хочешь рассказать. Вот такие-то истины. Если ты будешь ее... Вот сделаешь себе каркас из... Там, я хочу рассказать, что любовь — это хорошо, не любовь — это плохо, и вот тогда у тебя будет просто эта дурацкая схема, из которой ничего не вырастет. Нужно, чтобы персонажи сами все делали. Поэтому я как бы препарировать этот фильм сам для себя не препарирую там как-то как зритель уже, а вот так, как режиссер, его нельзя препарировать.
Ну, я хочу здесь, раз мы уже сейчас к «Стране ОС» подошли к фильму, вообще шире задать вопрос. А вот такой жанр новогоднего кино, жанр новогоднего фильма, он универсальный или он такой специфически российский, который идет из, может, действительно, «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы», заданной Рязановым?
Вот, нет, я думаю, что, в принципе, новогодние, не только новогодние фильмы, новогодние базары. Вот,
рождественские
фильмы. Да, рождественские фильмы вокруг Рождества, которые, кстати, вот Кира Муратова сделала антирождественский фильм из рождественской сказки. Это есть некие константы цивилизации. Ясно, что на Востоке они будут другие. Для Болливуда там или для Исламского государства будут какие-то другие точки отсчета, вокруг которого это будет вертеться. Но это всегда есть в культуре. Вот. И есть как бы еще на кино накладывает на это то, что это самый, то, из-за чего сейчас сырбор-то смешной разгорелся, что это самый такой период зрительской активности. Когда зрители готовы идти в кино, готовы покупать наряду с подарками к Новому году, готовы покупать билеты, готовы везти детей и так далее. Вот. Да еще это и последняя возможность влезть в эти самые годовые премии, которые по итогам года вручаются. Вот. Так что здесь очень много совокупного всякого, и, собственно, кинематографического, и социального, и коммерческого, и такого, и сякого включается. Вот. И поэтому идет борьба за зрителя, борьба за его внимание. В какой-то момент у нас новогодние фильмы считались дозоры. Картина совсем другого плана, совсем другой, как бы, консистенции, и они все равно, значит, подходили. Сейчас новогодними фильмами считаются мультфильмы по «Трех богатырей». Вот. Как бы ты к ним не относился, но они как бы вот эту эстафету приняли и на этом как бы набирают определенные очки. Вот.
А для телевизионной аудитории?
Вот.
Это такая, я все-таки хочу понять, сугубо российская вещь, как было с «Иронией судьбы». И вот помните, еще было несколько лет довольно успешно, каждый раз на Новый год показывали фильм «Сирота Казанская».
Да. Вот. Ну, я думаю, что мы можем найти такие картины и в Голливуде, и во Франции, и в Германии.
Именно телевизионные, семейному телевизионному новогоднему.
Скорее телевизионные как раз. В них могут случайно попасться картины, сделанные для кинотеатров, которые как бы легли правильно в этом направлении. Но, в общем, это уже телевизионный досуг. Тем более, что центр внимания сейчас переместился от кино к телевидению, в том числе и в художественном художественном, и в престижном плане. Вот, поэтому здесь скорее я бы смотрел где-то вот какую-то телевизионную продукцию.
Но у них, кстати, больше разнообразия вот в этом рождественском кино. Там «Крепкий орешек», он же начинался тоже как рождественский боевик. Поэтому были рождественские серии, а даже это «Один дома», да, вот этот подростковый, это тоже рождественский.
Чисто рождественский.
У них много, у них даже фильмы ужасов есть рождественские, там какие-то такие. Поэтому у них...
«Кошмар перед Рождеством». Есть такая картинка.
А вы ваш фильм видите в телевизионном прокате?
Очень хотелось бы видеть, конечно. Конечно, он будет идти не совсем в девственном виде, но мне даже и как-то и не страшно за это, потому что...
То есть вы представляете такой же ритуал семейного, домашнего, новогоднего просмотра под салат?
Я думаю, когда дети вырастут, вот которым сейчас лет по 8, может быть, и возможно это будет. Конечно, сейчас это нет, конечно.
Я не вижу этот фильм салатным.
Он, наверное, похмельный больше. Он, наверное, вот такой 3-2 января.
Нет, он нормально фрагментарный, то есть его можно смотреть кусками. Вот.
Ну, мне кажется, что он требует какого-то внимания.
Внимание, то есть требует наверняка. Он ведь можно. Можно ведь по-разному смотреть.
Можно
по-разному смотреть. И целиком, и фрагментарно, и само это внимание тоже имеет колоссальный диапазон, как рождественские фильмы, о которых Вася Кирилович говорил. В этой картине есть одна особенность, кроме всем других известных. Вы говорите, что это абсурд. Но это же... Что такое абсурд? Это есть та реальность. Ну, немножко они выпили, или немножко Новый год. Но она же очень узнаваемая. Это просто реализм такой. Это никакой не абсурд. Он чуть-чуть гротесковый, но гротеск тоже является частью такой реальности. Поэтому я тут не вижу. Но здесь есть одна особенность, которая дает ему, мне кажется, возможность и быть в телевизоре, и не только тем, кто подрастет, которым сейчас 8 лет. Это, мне кажется, очень нежная картина. И эта нежность, она проникает сквозь весь сюжет, потому что само существование Яны Трояновой, не потому что она, зрителям может быть наплевать, что она другая, то она была острая, то она была такая иступленная, а теперь она такая сдержанная, не в этом дело, а дело в том, что от нее исходит она так ошалела от встреч с этими мертвыми или бессмертными душами, мертвыми в высоком смысле, в гоголевском смысле. Они же все прекрасные, обаятельные, чудесные, и тутошние, и гоголевские. Но просто она пришла из второго дома.
И дети Чуриковой?
Нет, дети Чуриковой дебилы. Ну, они, это фон, это важен. Это фон, они на заднем плане. Ну, почему? У нас же кино неодномерное. Но присутствие постоянное в кадре Яны Трояновой, вернее, ее героини, она дает тоже подсознательно. Мы все время как-то умничаем. А публика так не смотрит. Это потом, как вы спросили, критики напишут. Более или менее удачно. Но от нее исходит такая нежность, которая может не заставить, а привлечь публику к телевизору, и все вот эти гротески и всякие другие легкости и тяжести совершенно легко пройдут, потому что она своим облаком это все накрывает. Кроме того, я думаю, что вот очень такая важность этой картины, среди прочих тонких и многих других вещей, заключается в том, что Васе удалось сделать то, что Николаю Васильевичу не удалось. Вася второй том, героиню из второго тома «Мертвых душ» привел на российские экраны. Поэтому как это не показать по телевизору? Я считаю, что это просто вот надо вот так в этих рекламе телевизионной. Василий Сигарев, второй том «Мертвых душ». Но это не шутка. Это же не шутка.
Мне кажется, еще... Нет, я согласен. Абсолютно.
Ну, давай.
Но мне кажется, еще прекрасный текст, ну, собственно, сценарий выдающийся, на мой взгляд. И как и из фильма «Ирония судьбы», вот я считаю, что если это все будет правильно показывать людям в кинотеатрах и по телевидению, то войдет в язык просто огромное количество вот форм, как раньше бывало. Помните, да? Из фильмов Гайдая это дофига всего вошло в русский язык. Значит, в обиходную речь. И Рязанова тоже. мира. И тут и мы, например, уже не понимаем, у нас в семье, мы, да, понимаем, мы будем поздравлять друг друга с Новым годом, Шабадинова с Новым годом. Понимаете, вот, ну, какой-нибудь героиня. Да, 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 да. Просто иначе у нас как-то уже не выговаривается. Угу. И там много таких форм, угу, не буду сейчас просто, угу, заниматься спойлером.
Угу. Продолжаем обсуждать тему новогоднего кино. В нашей студии Василий Сигарев, Кирилл Разлогов, Анатолий Голубовский, Зара Абдуллаева. Вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Последний раз, наверное, принято говорить крайний, но я не побоюсь слова последний, говорим мы в уходящем 2015 году. Эти слова, программа «Археология» на Радио Свобода. Студия у нас Василий Сигарев, режиссер, киновед Кирилл Разлогов, социолог Анатолий Голубовский и кинокритик Зара Абдуллаева. Обсуждаем мы жанр новогоднего кино и ту иронию судьбы, которую, наверное, многие из вас будут в эти дни смотреть по телевизору уже в какой. Кто-то, может быть, и в 40-й раз, потому что 40 лет, как вышел этот фильм на советский экран 1 января 1976 года. А кто-то посмотрит, и очень мы все рекомендуем это сделать, новый, только что вышедший на большой экран фильм Василия Сигарева «Страна Оз». Тоже новогодний сюжет. Так что мы пытаемся эти новогодние сюжеты связать в одну программу. Василий, а вот ваш фильм, или может даже не Василий, здесь я скорее Анатолию Голубовскому обращу этот вопрос, не столько автору, сколько критику.
Вот он социолог,
мы все критики, в каком смысле, критики реальности, да, деконструкторы. В том же смысле, в каком Рязанов был символом 70-х годов. В том же смысле, вот страна Оз может быть символом сегодняшней России и того состояния общества?
Может.
Ну давайте, давайте.
Нет, Толя.
Я считаю, понимаете, дело в том, что общество было значительно более монолитным и не таким дифференцированным, не таким разбитым на мелкие и крупные группы, как сейчас.
Ну да, атомизация.
Тогда, да, атомизация, даже не атомизация, а много субкультур, много каких-то групп, там, страт, как угодно их назови.
Но зато какой идеологический монолит.
Ну, он на самом деле никакой не монолит, ведь мы же все это прекрасно понимаем. И вот, и тогда, когда общество было таким более гомогенным, да, тогда что-то такое, типа иронии судьбы, могло стать символом чего-то. Да? Вот для определенной группы, к которой, может, я принадлежу, или вот Зара, или Кирилл Эмильевич, может, все присутствующие за этим столом, возможно, что этот фильм станет символом десятых, да, или каких, как принято?
Десятых.
Да, десятых, или, да, или квинтэссенции десятых, да. Ну, я считаю, что он абсолютно заслуживает этого, но я не уверен, что я готов настаивать на этом.
То есть, вы, по-вашему, если он и станет, то это именно показать разъятость общества, да, на различные вот этой многослойности,
думаю, да,
то, что все по своим... Как там, да, у Гребенщикова, а ныне попрятались в окошке отдельных,
конечно,
квартир, да?
Конечно, потому что культовое, вообще что-то культовое такое, оно же не существует культовым для всего общества, да? Нет.
Зара.
А, извините, да, это скорее описывает вот ту группу, вот для которой...
Ну, одну из групп. Да.
Одну из групп, вот, для которой это вот все очень важно. Угу. Потому что есть зрители, которые не считывают... Дело в том, что, как любое большое произведение искусства, так сказать, в фильме «Страна Оз» очень много разных пластов, там, уровней восприятия всего этого, да, и он тем и хороший, поэтому он заслуживает абсолютно массовой аудитории, потому что кто-то там одно, кто-то другое. Но вот этот статус культовости, конечно, он получит в очень узком круге.
Зара.
Дело в том, что так называемый статус культовости может прийти не сегодня, не завтра, с течением времени. И это очень важно. У нас были, вот только с моим товарищем Лешей Медведевым, нам двоим только понравился «Жмурки» Балабанова.
И мы, мне тоже
понравилось. Ну, вот ты не был тогда рядом с нами. И мы боролись с публикой, пиша всякие сочинения. А нам казалось, что он очень... угадал 90-е годы, и в частности, как мне казалось, возбудимость и апатию. Это вроде бы антонимы, но там это было здорово. Все говорили, что это грубая, жуткая картина. И даже довольно тонкие люди. Прошло несколько лет, И нам поступали телеграммы, что да, а мы-то вот как-то не поняли тогда, что это грандиозная картина, которая осмыслила единственные 90-е годы. Значит, я тоже хочу, последний фильм Балабанова, как мне кажется, он тоже не имел, ну, время
придет. Даже больше, чем «Брат первый».
Ну, «Брат первый» культовый стал... Потому Наверное. Что, вы знаете, потому что была тоска безумная, и реализация была нового героя. Там совершенно другая произошла история. У Васи нет нового героя. Там Вася возродил русский характер. В самом
есть
таком...
вечная героиня.
Ну, нет, она разная тоже. Это вы шутите, Кирилл Ильич? Ну, да. Но там как раз... Вот после...
Почему, кстати, я согласен. Такая она, вечная женственность. Эвик Вайблихи такая, русская такая Россия ходит от героя к герою,
ну,
со своей
возможно.
Собачкой.
Ну, возможно. Я не могу, соответственно, поддержать культурную беседу. В данном случае не готова. Я просто думаю, что вот этот фильм, даже если он завтра не станет культовым, он станет через несколько лет, потому что он 10-е годы. Действительно, вот эту агрессивность нечеловеческую, не только потому, что это новогодняя комедия, выпили там и оттянулись, и так позволили себя вести, а потому что вот эта агрессивность и какое-то самоутверждение совершенно бесчеловечное, нечеловеческое, назовите, или очень человеческое, напротив, которое мы ощущаем в нашей повседневности, Вася угадал. Не совершенно, он не специально вот так это вот задумал. Так вышло. Если это сейчас не почувствуется, почувствуется потом. Поэтому эта картина, конечно же, очень угадывает настроение, сам пульсар, сам ритм, саму физиологию в широком смысле этого слова 10-х годов. Безусловно. Агрессивность, самоутверждение и такое с проблесками уныния, которое заливается в данном случае по сюжету какими-то гротесками, но на самом деле понятно. Поэтому культовость — это не вот сегодня ты снял фильм и стал культовым, а завтра нет. Нет-нет, это может быть как угодно прихотливо, и нет, но эта картина, она очень важная, она не останется только... Какой сегодня год? В 2015 году.
Наступает 16-й,
да. Она не, с вашей передачей она не померкнет. С концом вашей передачи, с окончанием вашей передачи она не померкнет. Эта картина, я имею в виду.
Но «Касабланка» ведь тоже не сразу стала культовой. Что
конечно.
«Касабланка» стала культовой, прошло
20-25
лет.
Конечно.
Но, собственно, сейчас я это не столько даже о культовости спрашиваю. Я думаю, уже пусть зрители судят через какое-то количество лет. Сколько о том, насколько отражает реальность, да, как зеркало 2010-х.
Отражает очень даже.
То есть агрессию назвали, да, разделенность общества на различные группы. Группы, отчужденность вот этих групп.
Зверское желание самоутверждения.
Ну да, самоутверждение, конечно, вот этот, конечно, Василий, ваш салют Хиросима на голове человека, когда он делает, особенно учитывая то, что предстоит услышать российским городам и весям. Следующие.
Непонимание, как вообще травмы изживать. Вообще, совершенно. Люди, вот, дело в том, что героиня говорит там, жить не умею. Вот они все там...
Ну, вы знаете, да, тоже здесь я попроцитирую один фильм, мне кажется, который другой совершенно, и он маленький, короткий метр, но вот этот вот «Нечаянно» Крыжовникова, да, он же то же самое, он, это агрессия и абсолютный инфантилизм, но уже тотальный просто, зашкаливающий инфантилизм.
Вот это и есть «Жить не умею».
Или «Умею».
Нет.
Это как посмотреть, Толя?
А вот образ Яны Трояновой, Василий, для вас, это что? Это какая-то такая... вот он вытанцевался такой? Или изначально задумывалось, что вот Яна будет играть такой, так сказать, немножко оплоумевшая от всего этого, но молча и стоически проходящая через все это вот хождение по мукам? Это она сыграла или изначально вы закладывали вот такая вот...
Ну, нет, это было в сценарии прописано, конечно. Она просто даже сперва и не могла поверить, что она это сможет сделать. Как-то там долго она его ковыряла, потом в итоге даже пить бросила, чтобы... И до сих пор не пьет после этого.
Сила искусства,
вот это,
да. Вот это сила искусства.
Поэтому, нет, это я постоянно таких встречаю девушек. И даже вот недавно в Питере на премьере мы были, я из гостиницы вышел покурить, и там ходила, раздавала листовки. Вот, знаете, такие листовки там, из ресторанов раздают,
да,
такие,
да.
Флайеры.
Флайеры, да.
И вот один в один была такая же девушка, и потом мы с Трояновой вышли, я ей показал. сказала. Она еще кашляла. Так. Вот и как бы ты наблюдаешь за такими людьми и начинаешь им их в историю в какую-то запускаешь, и они потом там все это делают.
Почему в конце такое вырулило на болливудский финал?
Болливудский финал сари или болливудский финал песни?
Ну, сари, песни, и вот этот неожиданный вот этот такой думаю, корабль мечты.
Сари все-таки
филиневский.
Это не болливудский, наверное, финал, да? Это какой-то... Нет, вообще этот корабль в одном из рассказов Иленкова, он был. То есть шел герой по пустыне и увидел корабль. Просто мне очень понравился этот образ, я его притащил, этот корабль туда, и очень хотелось, чтобы он между пятиэтажек выплыл. А сари возникла, когда мы с собакой прощались, когда у нас собаку отнимали.
Расскажите, да, расскажите про собаку, там чудесная история, вот рождественская история от Василия Сигарева.
Вот, у нас отнимали собаку, потому что...
Собака Дюдя.
Дюдя, но ее Боня звали.
Это ее реальная?
Нет, ее Боня звали по-настоящему, и то есть нам сперва сказали, что это собака, ее бросили хозяева, уехали за границу, и она по друзьям там как-то сейчас перебивается. И вот мы ее увезли в Екатеринбург, и Троянова решила ее себе оставить. И она у нас жила, в общем, там 3 месяца. Мы потом приехали в Москву на несколько смен, уже доснять в павильоне, там, на Хромакей. И вдруг появился хозяин, и, в принципе, собаку у нас забрал. Там была такая...
Ну, какая драма.
Такая была драма, притом такая выглядела она как голливудская.
Ой, болливудская.
Болливудская,
да, со слезами.
Со слезами ревела вся группа Троянова. И потом собака, когда уже уходила, запрыгнула в машину, и потом выпрыгнула. Подбежала к Трояновой, лизнула и убежала.
И снова в машину.
И снова убежала к хозяину и уехала. И я понял, что... Я не знал, в каком костюме она должна быть на корабле. Просто вот уже завтра съемка, а я не знаю ничего, как ее одеть. И тут я подумал, так она должна быть в сари, в индийском, потому что это вот... Это же болливудское кино какое-то.
А другую собаку не взяли?
А вот и на вот в этот, где она снималась в саре, в Хромакейный павильон, мы с Герой Таракановым, вторым режиссером, купили щенка и подарили.
Такого же, да?
Точно такой же породы.
Это скотч?
Это West Highland White Terrier.
Ну, типа скотч терьер.
Это терьер тоже,
типа,
да.
Такой, да, West Highland, да, белая собачка. Из, собственно, тоже из страны Оз, тоже там такой был песик у Элли. Такой же, мне кажется, в классической иллюстрации.
Ну, я не знаю, какой.
Да-да-да, там беленький, вот такой беленькая собачка.
Ты мне как-то признался, что ты даже Анну Каренину, которую делал экранизацию, не читал. А теперь ты не знаешь про страну.
Я ее читал перед тем, как делать. А до этого нет.
Ну что ж, да, право художника. Друзья, наш эфир подходит к концу, но мы еще хотим всех поздравить с Новым годом, пожелать вам всем прекрасных фильмов в новом 2016 году. Посмотреть, у кого будет возможность пересмотреть «Иронию судьбы», хотя бы даже фоновым, как некая дань традиции. И смотрите, как новое кино и новое продолжение традиции новогодних фильмов «Страну Оз» Василия Сигарева. Но мы вас всех поздравляем с Новым годом и желаем, как в финале этих двух фильмов, пусть маленького, но какого-то вашего собственного приватного чуда в 2016 году. Это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях были Василий Сигарев, Кирилл Разлогов, Анатолий Голубовский, Зара Абдулаева. С Новым годом и до встречи в 2016.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».